Он обращался к тренерам, к игрокам, спрашивал, не охренели ли они, и что, блин, вообще происходит. Иногда он с непривычно заискивающим видом шел за мной на кухню. «Меня по стенке размазывают», — с усмешкой говорил он, облокотившись на стойку, комично переживая, ссутулившись так, что на ум поневоле приходил банковский грабитель, получивший пулю в живот. Оси X, оси Y. Сколько ярдов, какая разница в счете? В день игры, часов до 5 вечера, белый свет пустыни отгонял всепроникающую воскресную унылость. Осень тонет в зиме, одинокие октябрьские сумерки, на завтра в школу. Но ближе к концу этих футбольных вечеров наступал всегда долгий, застывший миг, когда настроение толпы резко менялось, и все, дома и на экране, делалось зыбким, безотрадным. Белометаллический жар от двери в патио золотисто тускнел, за ним долгие серые тени. И вот в тишину пустыни падала ночь. Тоска, от которой я никак не мог отделаться. Память о молчаливых людях, которые гуськом тянутся к выходам со стадиона. И университетских городках на востоке, где идет холодный дождь. Тогда меня охватывала необъяснимая паника. Эти дни, дни матчей, оканчивались в одну секунду, будто тебе кровь пустили. И это напоминало мне о том, как нашу нью-йоркскую квартиру рассовывали по коробкам и уносили прочь. Неприкаянность, скитальчество. Нет, что уцепиться. Запершись у себя в комнате, я включал весь свет, курил траву, если было, и слушал на переносных колонках музыку, которую раньше не слушал. Вроде Шостаковича и Эрика Сати. Я их залил на iPod ради мамы, а потом рука не поднялась стереть. И разглядывал библиотечные книжки, в основном по искусству, потому что они напоминали о ней. Шедевры голландской живописи. Золотой век Дельфта. Графика Рембрандта. Его неизвестные ученики и последователи. Посидев за школьным компьютером, я выяснил, что есть книжка про Карла Фабрициуса, совсем тоненькая, всего страниц 100. Но у нас в библиотеке ее не было, а компьютеры в школе так внимательно проверяли, что моя паранойя мешала мне рыться в интернете. Особенно после того, как я однажды бездумно перешел по какой-то ссылке. «Нет Пютертье, Щегол, 1654». И попал на устрашающий официального вида сайт под названием «Розыск. Предметы искусства и антиквариата», на котором регистрироваться надо было с именем, фамилией и адресом. Я так переполошился, увидев неожиданно слова «Интерпол» и «Розыск», что запаниковал и вообще вырубил компьютер, что делать было запрещено.
«Ты что наделал?»
— грозно спросил мистер Остроу, библиотекарь. Я не сразу успел включить комп обратно. Он перегнулся через мое плечо и начал вбивать пароль. Я, несмотря ни на что, я рад был, что не смотрел порнуху, когда он открыл историю посещенных сайтов. Я все хотел купить себе дешевенький ноут на те 500 баксов, что отец подарил на Рождество, но деньги каким-то образом утекли сквозь пальцы. «Предметы искусства в розыске», — твердил я себе. «Нечего паниковать из-за слова «розыск». Уничтоженные предметы искусства ведь не будут разыскивать, правда?» Имени своего я, конечно, там не оставил, но переживал, что залез в эту базу со школьного IP-адреса. Насколько я знал, следователи, которые ко мне приходили, следили за моей судьбой и знали, что я в Вегасе. Связь хоть и незначительная, но ощутимая. Картина была спрятана. Довольно умно, как я считал, в чистую хлопковую наволочку и приклеена клейкой лентой к изголовью кровати. От хобби я узнал, как аккуратно надо обходиться со старинными вещами. Иногда, если предмет был уж очень хрупкий, он надевал белые хлопковые перчатки. И никогда не трогал полотно голыми руками, брался только за краешки. Я никогда его не вынимал, разве что когда отца с Ксандрой дома не было, и я знал, что они еще долго не вернутся. Но даже не видя его, я радовался, что картина тут, из-за глубины и осязаемости, которые она всему придавала, из-за того, как она укрепляла основание всех вещей, из-за ее невидимой, краеугольной правильности, которая утешала меня точно так же, как утешало знание о том, что далеко-далеко в Балтийском море плавают себе киты, а монахи в диковинных временных поясах безустанно молятся о спасении мира. Вытащить ее, взять в руки, глядеть на нее было делом серьезным. Стоило потянуться за ней, и внутри просыпался какой-то простор, размах и подъем. А в какой-то странный миг, если я долго глядел на нее сухими от вымороженного кондиционером пустынного воздуха глазами, то все пространство между нами будто бы испарялось, и когда я отрывал от нее взгляд, то казалось, что это не я живой, а картина. 1622-1654. Сын школьного учителя. С точностью ему можно приписать чуть больше десятка картин. Согласно специалисту по истории Дельфта Ван Блейшвику, Фабрициус рисовал у себя в студии портрет причетника дельфской Аудекерк, когда в половине 11 утра взорвался пороховой склад. Тело художника Фабрициуса вытащили из-под обломков его мастерской соседи-бюргеры с превеликой печалью, сообщали книги, и изрядным усилием. Но что меня цепляло в этих скупых рассказах из библиотечных книжек, так это доля случая. Две совершенно не связанные между собой трагедии, моя и его, совпадали в какой-то незримой точке, точке большого взрыва, как говаривал отец, не с каким-нибудь там сарказмом или пренебрежением, а напротив, с уважительным признанием силы рока, который правил его жизнью. Можно было годами искать между ними связь, да так ее и не отыскать. Вся суть была в том, как все сходилось в одном месте и как разлеталось в разные стороны. Искажение времени. Мама оказалась возле музея, когда дрогнуло время, и свет исказился. На краю бездонной яркости мельтешат вопросы. Шальная случайность, которая могла или не могла все изменить. На втором этаже вода из-под крана в ванной так отдавала хлоркой, что пить ее было невозможно. По ночам сухой ветер гонял по улице мусор и пивные банки. «Сырость и влажность, — говорил мне Хобби, — главные враги антиквариата. Когда я уехал, он как раз чинил большие напольные часы и показал мне, как деревянное донце прогнило из-за влаги. Кто-то споласкивал каменный пол прямо из ведра. Видишь, какое дерево мягкое? Видишь, как истончилось?» Искажение времени. Возможность увидеть что-то дважды, а то и больше. Точно так же, как все отцовские ритуалы, его система ставок, все его прогнозы и предсказания строились на подсознательном ощущении сокрытых во всем стереотипов, так же и взрыв в Дельфте был частью совокупности событий, которые отрикошетили в настоящее. И от множества возможных результатов голова шла кругом.
«Деньги — не самое важное», — говорил отец. «Деньги — это олицетворение энергии, понимаешь? Ухватил ли шанс? Сел ли ему на хвост?»
Неотрывно глядел на меня щегол блестящими, не меняющимися глазками. «Деревянная досочка была крошечной. Чуть больше листа А4», — уточняла одна из моих книжек по искусству. Хотя все эти даты и размеры, безжизненные прописные сведения были по-своему столь же бесполезны, как спортивные сводки о том, что Пекерс в четвертой четверти продвинулись еще на две линии, когда поле припорошило тонким слоем льдистого снега. Само волшебство картины, сама ее живость были как тот чудной, воздушный момент, когда западал снег, перед камерами завертелись снежинки и зеленоватый свет, и наплевать уже стало на игру, кто там выиграет и кто проиграет. Хотелось просто упиваться этими безмолвными, летящими по ветру минутами. Я глядел на картину и ощущал такое же схождение всего в единой точке. Дрожащий, пронзенный солнцем миг, который существовал в вечности и сейчас. И только изредка я замечал цепь щегла на ножке и думал о том, до чего же жестоко жизнь обошлась с маленьким живым созданием. Оно вспорхнет ненадолго и обреченно приземлится в то же безысходное место.